Воронцов извещал, что он ездил в деревню к бывшему министру и теперь главе оппозиции знаменитому Питту, чтобы поговорить с ним о делах и особенно выведать его мысли о Польше, о том, чего можно ожидать от Англии в вопросе, долженствующем интересовать все великие державы Европы. Питт, по словам Воронцова, отвечал ему своим обычным красноречием, но осторожно. Панин заметил. Бьюсь об заклад, что он говорил с ним, как говорят с мальчиком, не заслуживающим уважения. Впрочем, смысл слов Питта был тот, что так как по всему видно, что при королевских выборах в Польше прусский король будет действовать заодно с Россией, то, по его мнению, Англия должна с жаром поддерживать требования этих двух государств, которых дружба для нее очень дорога. Но что трудно определить с точностью, в чем должно состоять содействие Англии, ибо оно зависит от множества обстоятельств, которые не могут быть ему известны как человеку, уже 2 года находящемуся вне дел. Воронцов писал, что один общий приятель Питту и ему уверял его, что Питт выражал крайнее удивление, почему настоящее министерство ничего не делает по польскому вопросу, почему оно после получения известия о смерти Августа III не отправило немедленно курьера в Петербург с предложением своих услуг и с уверением, что если Франция вмешается в дело, то Англия не только употребит все средства воспрепятствовать этой державе в исполнении ее намерений, но постарается совершенно уничтожить их. Питт прибавил, что если министерство будет и вперед вести себя так в польском деле, то он выскажет свое мнение в палате общин, выразит свое удивление, что лондонский двор обнаруживает такое равнодушие в таком важном деле. На это Панин заметил. Он обманывает, он лжет. Никогда человек со смыслом не скажет, что известный двор должен отправить курьера к другому двору с предложением услуг. Дворы предлагают друг другу добрые услуги только в случае несчастья. Здесь это великодушие, тогда как в другом случае это низость и подлость. Воронцов должен был потребовать от английского министерства, чтобы оно перевело своего резидента Ратона из Дрездена в Варшаву. Воронцов в письме графу Галифаксу имел неосторожность прибавить, что исполнение этого желания императрицы может ускорить желанное заключение союзного договора с Россией. За это он получил от императрицы такой рескрипт. «Как мы вообще имеем причину довольными быть ревностью и тщанием вашим к службе, так напротив того не хотим ныне скрыть удивление нашего по поводу французской пьесы, которую прислали вы сюда по сообщению онне статскому секретарю графу Галифаксу. Вы не можете сами не признаться, что весьма неумеренно и неприлично окончание помянутой пьесы, когда взамену переведения аглинского резидента из Дрездена в Варшаву полагается некоторым образом кондицию с нашей стороны ускорения трактуемых между нами и Англией трактатов. Мы требовали от аглинского двора такой угодности, которая сама по себе ничего не значит и не может иметь следствий, ибо весьма равно для Англии содержать министра своего в Дрездене или в Варшаве, потому что в одном и другом месте может он ей равные показывать услуги. А соответствии сей малой угодности обязали вы нас в таком деле, которое интересует пользу и честь империи нашей, когда мы не инако с Англией или с другую какую державу намерены заключать трактаты, как с равную для обеих сторон выгодою. Сверх того, вышепомянутое важное, но по всем околичностям крайне излишнее прибавление в французском переводе вами, переделанного рескрипта, не только не имеет основания правды, но собственным вашим графу Галифаксу торжественным уверением, что вы неправды сказать ни для чего на свете не в состоянии. Совсем не согласна, когда о таком кондициальном требовании к вам не писано, да и писать о том невозможно было. Итак, вы, объявя онное за истину, подвергли как собственный свой, так и дворовый кредит безвременно явному предосуждению. Примечая вам таким образом, справедливое наше по сему случаю удивление, удостоверены мы, что ошибка ваша произошла от избытка усердия. И для того довольствуемся только в запас подтвердить вам, дабы вы впредь, осторожнее поступая, не делали без нужды письменных сообщений, а особливо в таких делах, где и одни словесные изъяснения достаточны быть могут. Воронцов оправдывался, но противоречил себе в своих оправданиях. Выставлял, что сделанная им прибавка ни к чему не обязывает Россию, представляя голый комплимент, и в то же время утверждал, что без этого прибавления английский двор не решился бы исполнить требования русского перевесть Ратона из Дрездена в Варшаву по своей холодности к польским делам. В конце ноября Воронцов писал, что Англия долго не примет никакого участия в общих делах Европы. Но в Петербурге, кроме польских дел, считали нужным содействие Англии еще в шведских делах. По поводу субсидного трактата, предложенного Францией Швеции, Екатерина приказала Воронцову в дружеской откровенности обратить внимание английского министерства на это французское предложение и побудить его к скорой посылке своего посланника в Стокгольм. Воронцов отвечал, что это было бы совершенно согласно и с английскими интересами, ибо, несмотря на заключение мира между Францией и Англией, британские министры не могут не понимать, что союз между Испанией и Францией имеет целью одну Англию, чтобы со временем при первом удобном случае нанести ей удар. Несмотря на то, он, Воронцов, должен сказать, что хотя бы лондонский двор и держал в Швеции своего министра, то никак не помешает союзу этой державы с Францией, разве только обещанием субсидий. Но известно, что Англия никому в мирное время субсидий не дает, а еще менее при настоящем министерстве, которое не посмеет потребовать у нации ни малейшей суммы. Туча, собирающаяся от оппозиции, страшит министров более, чем все политические в Европе приключения и союзы, против Англии заключенные. На этом донесении Екатерина написала: «Когда другие виднейшие политические консидерации не дозволяют распространить свое старание, чтобы совсем того не допустить или другим подобным перебить то, что заключается в предосуждении интересов, тогда благоразумие требует старания изыскивать и положить такие антравы тому заключенному делу, дабы оно в следствиях своих оставалось без всякого действа. Таковой надлежит теперь быть нашей с английским двором общей политики в рассуждении шведской с Францией новой альянсы. Ибо совсем ее не допустить к заключению, что нам надобно употребить такую коррупцию, которая произвела чрезвычайный сейм и революцию в правительстве шведском, а Англия дала столько субсидий, чтоб та держава могла себя искупить из всех своих нужд и недостатков. Но как ни то, ни другое не может согласоваться с нашими другими настоящими делами, то и надлежит соединенно стараться при тамошнем дворе сочинить и содержать такую партию, которая б своим перевесом в делах национальных приводила в слабость помянутую альянсу и не допускала б ее действия. Я о сем пространно рассуждала с послом Аглинским. А и на случай приезда в Стокгольм аглинского министра тоже может служить новыми инструкциями графу Остерману». 16 декабря Воронцов уведомил свой двор о разговоре, который он имел с графом Сандвичем, преемником Галифакса по Северному департаменту иностранных дел. Сандвич именем короля объявил ему, что к английскому резиденту в Варшаве посылаются указы, чтобы он при избрании нового польского короля наблюдал две вещи: свободу голосов при выборах и непременное сохранение областей Польской республики, чтобы они никем не были захвачены. Воронцов отвечал, что никак не ожидал такого сообщения, и что касается сохранения в целости польских владений, то предписание на этот счет излишне после объявления России, что она не имеет намерения раздроблять Польшу. На этом объявлении действительно основана целость всех частей Польши, ибо если бы русская императрица намерена была отнять у Польши какую-нибудь область, то каким бы образом английский резидент господин Ратон мог спасти от этого республику? Этот ответ очень понравился Екатерине. Она написала на депеше: «Сей ответ похвалы достоин. Лучше сказать было невозможно».